Максим Сучков. Няньки для дракошки. Глава первая. Завязка, знакомство и кое-что еще.
Мак! Мак! Дырявый твой лоб и пустая башка! Ты где? Мак!
Наконец гном, занявший дверной проем, решил сменить тактику своего наступления и просто перестал кричать. Взамен этого он несколько раз ударил крепкой дубовой тростью об каменный пол кухни. Все бы ничего, но наконечник палки на несколько сантиметров вверх оказался обит тонким листом металла, и поэтому по помещению тут же разлетелась звонкая бзынь. В ответ на это в дальнем конце кухни появился мужчина и быстро подошел к представителю гор. Рост гнома достигал 1,5 метра, и он же мог похвастаться широкими мощными плечами и крепкими руками с толстыми пальцами. Среди людей по трактирам ходила шутка, что 5 гномов, поставленных в один ряд, издалека похожи на маленькую игрушечную крепость. Правда, услышав подобное, бородачи часто обижались и почти каждый раз бросались в драку. Человек рядом был на порядок выше, а скопившийся после 40 возрастной жирок на теле не мог до конца скрыть фигуру циркового силача и атлета в прошлом. «Футбур?» Мужчина снял перчатки и заткнул их за пояс.
«Нет, знаешь, лесная фея – королева всех эльфов с бородой!»
Гном глядел на собеседника снизу вверх, нисколько не смущаясь и не обращая внимания на данный факт.
«Вот скажи мне, маг, по какой такой причине у нас в загоне, где, значит, отдыхают звери после лечения, я нахожу сладкую брюкву?»
«Я...» Мужчина задумался на несколько секунд. Врать перед Футбуром было бесполезным занятием. Гном в молодости и до получения травмы, прошагавший не 100 километров в рядах боевого Хирда, да просидевший множество часов, устраивая засады в Сапфировых горах, легко и почти всегда чувствовал ложь. Ведь даже волшебники, управляющие здесь заповедником, могли скрыть правду от бородатого начальника продовольственной службы только с помощью заклинаний. Честно же признаться, что тачка с брюквой опрокинулась из-за его неловкости и желания срезать дорогу, он не захотел. Уж больно гном не любил, когда люди отлынивали от работы и пытались очковать. Скажи ему, как все было на самом деле, и тогда точно не избежать долгой нотации выговора и ворчания в ответ. Поэтому маг, неожиданно даже для самого себя, на удачу ляпнул первое, что пришло ему в голову. «У нас там пара лунных волков отдыхала. Вот я и подумал, пускай порадуются сладкому». Гном на удивление промолчал и только вскинул правую бровь. Потом вернул ее на место и приподнял левую. С минуту он оглядывал кухню, ища что-то глазами.
«Короче, раз ты самый умный, то вот тебе и наказание подстать. А все знаешь почему? Не люблю я, когда против и без моего ведома действуют. Значит, сегодня на неделе все баки будешь руками мыть и чистить. Никакой помощи от волшебников. Взял щетку, вышел к речке и вперед. Солнце, песок, галька, красота. Ну, а я пойду».
Гном развернулся, ударил еще раз тростью и вышел из кухни. Шагал Футбур прихрамывая, из-за чего не любил ходить с кем-то рядом и предпочитал большую часть времени передвигаться в одиночку. Мак опустился на деревянную табуретку и хорошенько задумался. Что-то подобное он и ожидал в ответ на свое оправдание. Начальник действовал весьма просто и в качестве наказания любил назначать физический труд. Ворчали на это и другие работники, но маг прекрасно понимал, что все дело тут в военном прошлом и воспитании жителя гор. Поэтому он на Футбура и не обижался, но все же надеялся, что когда-нибудь тот исправится и не будет таким строгим. Затем маг перевел взгляд на кучу баков в дальнем углу и вслух отругал себя и остальных работников за нежелание в первую очередь браться за самую сложную и нудную работу. Допроситься же помощью волшебников получалось далеко не всегда. Те либо были заняты своими делами, либо отвечали, что подобное баловство неравноценно трате энергии и их личного времени. Вот и сейчас большие, малые и средние баки были свалены друг на друга в хаотичном порядке. Казалось, что стоит вытащить один, и вся эта куча с металлическим звоном покатится по полу. Мужчина вздохнул, закатал рукава и тут же одернул сам себя. Сперва ему надо было закончить предыдущее дело и навести порядок в кладовых и подсобных помещениях. По итогу среди ящиков, мешков и прочей хозяйственной утвари он провозился до самого вечера. Макс составлял список недостающих продуктов и переносил запасы с одного места на другое, чтобы было куда потом разместить новую поставку. Неожиданно мало оказалось мешков с мукой. Пара ящиков для круп были почти пустыми, но даже соли и то куда-то пропало. Все это было аккуратно записано и сохранено на листке бумаги. Порой он был рад повозиться с тяжестями, вспоминая молодые годы, когда бесчисленные часы уходили на тренировки с гирями, штангами и другим железом. Все ради выступления под куполом перед публикой и громкими овациями. Это в столичных цирках силачи были дутыми, так как имели специального волшебника в трупе для сброса веса с предмета. Взмах руки, специальный жест, и вот уже цирковая штанга становится в два, а то и в три раза легче. У них же такой роскоши не было, и вся бродячая труппа работала по-настоящему. За время его отсутствия на кухне прибавилось следов после готовки. Еще остывала главная печь, а от пузатого чайника с ручкой поднималась тонкая струйка пара. Мак налил себе чай и сел на один из случайных табуретов. Отдыхая, он увидел, как открылась дверь, и на кухне появились две невысокие девушки. Они быстро погромыхали пары пустых баков, поставили их к общей куче и поспешили к выходу. На ходу одна из них обернулась, подмигнула Маку и тут же скрылась за дверью. «Завтра новый день и с новыми силами», — сказал Мак, допив чай, и вышел в коридор. Прежде чем пойти к себе в комнату, он решил найти волшебника, с которым дружил уже несколько лет, и который не отказывался помогать ему тайком от всех. По вечерам служебные коридоры и прочие помещения заповедника почти всегда пустовали. Люди после рабочего дня расходились на отдых, частенько отправляясь гулять в ближайший лес, где обитали травоядные звери. Сам же заповедник, а если точнее его часть, была представлена старинным замком. Постройка вытягивалась к небу, имела множество этажей и отгораживала землю вокруг себя каменной стеной. На отделенной территории жили особо редкие представители фауны и те животные, что нуждались в специальном уходе. Блуждание Мака завершилось на третьем этаже, где он, наконец, обнаружил цель своих поисков. Фрол стоял почти вплотную к каменной стене в любимой мантии. Та была сшита из простой бесцветной материи, но хитрым образом скрывала настоящий рост человека в ней. С разных сторон он казался то выше, то ниже, чем частенько приводил посторонних людей в замешательство. Фрол гордился созданной иллюзией и всегда улыбался в ответ на удивленные взгляды. Сейчас волшебник держал в руке лупу с длинной ручкой и что-то рассматривал в стене. Периодически от металлической оправы к центру стекла отходили лучи желтой энергии, собирались в одну точку и ударяли в стену. Фрол настолько был занят своим делом, что на появление друга даже не обратил никакого внимания. «Что у нас, нашествие жучков-вредителей?» Мак остановился у того за спиной. «Сплюнь раза три и снова сплюнь», припечатав тяжелым сапогом. Фрол обернулся. Его лицо с редкими веснушками выглядело уставшим. «Так что у нас случилось?» «Опять заработался и все пропустил, значит?» «Ха, завтра с особо важным визитом. Тут будут хранители кристальных драконов. Профессор приказал проверить всю территорию на вредителей, возможные проклятия и прочие неприятности».
«Значит,
Мак, что я не смогу тебе помочь. Понимаешь, какие это гости будут. Кристальные сделали для всей страны столько, что сам знаешь. Пожертвовать, остановить войну и потом... Давай через пару дней приходи».
«Эх...»
Мужчина хлопнул друга по плечу.
«Ну, тогда не мерзни. Не дождетесь.
Широко улыбнулся Фрол. Волшебник стоял босиком на каменном полу. Его ступня часть голени покрывал приличный слой волосяной растительности. И он нисколько не боялся холода, шершавых с мелким мусором поверхностей и иных схожих неприятностей. Этой своей родовой особенностью Фрол также сильно гордился и не считал нужным скрывать от остальных. Мак оставил того трудиться дальше и вскоре добрался до своей комнаты. Жил он тут же неподалеку и занимал отдельную комнату в замке. В свое время профессор Дарлин II, отвечающий за управление заповедником, выделил ее в качестве особого поощрения за хорошую добросовестную работу. Место было отличным, и внутри свободно помещались крепкая односпальная кровать, стол, шкаф с книгами и все остальное, что могло понадобиться для спокойной жизни и отдыха по вечерам. Маг закрыл за собой дверь и на мгновение прищурился от попавших через окно лучей заходящего солнца. В комнате царили чистота и порядок, а полки не могли похвастаться тесным соседством с пылью. Мужчина мельком пробежался по книжным корешкам, задержался на портрете жены и лег на кровать. Его Сора была настоящей красавицей. Более того, в ней жило то редкое эльфийское очарование, когда почти каждый встречный мужчина пытался привлечь к себе ее внимание. Он тяжело вздохнул. Сора погибла много лет назад, и воспоминания эти были не самыми простыми. Читать книги или заниматься сегодня не хотелось, и выбор был сделан в пользу продолжительного крепкого сна. Следующее утро началось не с яркого солнца и плотного завтрака, а с получения нового, очень срочного и важного задания. Нет, конечно же, и солнце, и завтрак были на своих местах, куда же без них. Иначе без первого на Земле выжили бы только самые противные подземные твари, да некроманты, которых на весь мир набирались лишь единицы. А без второго пункта, то есть завтрака, день и вовсе бы не пошел по нормальному привычному пути. За завтраком, состоявшим из каши, яиц вкрутую и заваренного чая, маг был пойман футбором. Гном был явно в хорошем настроении и, вероятнее всего, просто забыл про вчерашнее поручение с бачками. На нем красовался большой поварской колпак с красной кисточкой. Это означало, что Футбур лично собирался стоять у плиты, контролируя готовку. Он через помощника, державшегося чуть в стороне, оставил два больших ведра с ягодами крыжовника обыкновенного и тут же отправился по своим делам.
«Ну, все понятно. Главный захотел сварить варенье из ягод и апельсинов», предположил маг, подхватив оставшуюся половинку яйца с тарелки. Покончив с завтраком, мужчина выбрал несколько самых крупных ягод. Те легко лопались во рту, и, по его мнению, гораздо вкуснее были в таком виде, а не когда их превратят в сладкое варенье и будут черпать все это дело из банки. Работа состояла в том, чтобы с помощью ножниц обрезать с ягод короткие хвостики и после складывать их в отдельную кучу. Дело было простым, и лишь самую малость требовала терпения. Хвостики-обрезки в дело не шли, и после банально выбрасывались. Для работы маг выбрал балкончик, укрытый в тени высокой башни замка. Место это нравилось ему. Оно было уединенным, без постоянно бегающих мимо людей. Мужчина втайне от всех любил, когда его не беспокоили без важного на то повода. В такие моменты он частенько погружался в воспоминания о той прошлой жизни, о бродячем цирке, свободе и горячо любимой Соре. Но похоже, что в этот раз ему собрались помешать. Он только успел обрезать первые ягоды, сполоснуть их в чистой воде, как во внутреннем дворе заповедника началась явная суета. Два сторожа, придерживая шляпы с широкими полями, пробежали к западным воротам. Сам факт бегающих туда-сюда мужчин не мог вызвать удивления. Но тут один из них подскочил к столбу и ударил в колокол. Выдержал паузу и ударил еще два раза. Данный сигнал сообщал о прибытии важных гостей. И, в общем-то, не особо часто звучало у них в округе. Через раскрытые створки маг услышал отдаленный шорох мелкого гравия, которым была усыпана подъездная дорога. Вскоре во дворе показалась карета, запряженная парой лошадей. Позади нее ехали еще несколько всадников и одна телега. Из-за не сильно хорошего зрения, подпорченного в детстве, маг не мог разобрать всех деталей. На телеге, помимо кучера, кажется, сидел еще один человек, положив руку на какой-то предмет кубической формы. Вся эта процессия не спеша проехалась через двор и скрылась за стеной замка. «Значит, это те самые хранители кристальных драконов, о которых вчера упомянул Фрол. Интересно, зачем они здесь? И надолго ли останутся?»
Маку оставалось только гадать, чем он и занялся, обрезая мелкие крупные ягоды. Это дело отняло у него несколько часов. В результате неудобные ножницы оставили своим ушком красный след на большом пальце. Отдав ягоды на кухню, Макс спустился во внутренний двор. После утомительной работы, к тому же сидя в одном положении, стоило немного размяться. Чуть в стороне под деревом, дававшим в этом месте хорошую тень, он заметил прибывшую с утра телегу. Вокруг никого не было, за исключением довольного и улыбающегося ребенка. Девочке было лет 15, может, чуть меньше. Она сидела на самом краю откинутого борта, а ее ноги болтались в воздухе. Сандалии на ней были с толстой подошвой и из плотной коричневой кожи. Темно-зеленое платье опускалось до самых щиколоток и имело короткие рукава по локоть. Шея была открыта благодаря свободному вырезу лодочки. Лицо ребенка украшали пухлые щечки, а на голове росли длинные кудрявые волосы до плеч. Маг, изменяя своим привычкам и тихому образу жизни, решил подойти ближе и познакомиться. Стоило ему приблизиться, как он услышал скромное «здравствуйте» в свой адрес. «И тебе не хворать», — мужчина улыбнулся в ответ.
«Спасибо».
Ребенок соскочил с телеги, и теперь точно стало ясно, что роста она невысокого.
«Значит, это вы».
«Я?» — мужчина захлопал глазами. «Наверное, ты меня с кем-то спутала. Я работаю здесь, и мы точно не знакомы».
«Ой».
Девочка захотела поклониться, замешкалась и в конце концов просто протянула маленькую ладонь.
«Кира!»
«Кира, сказал маг после того, как представился сам. «Ну, тут все просто».
«Нет, нет!» — она замотала головой. «Кира!»
«Я и говорю, Кира!»
«Ну вот, опять ошиблись. Слушайте, там, откуда я родом, имя дает мама сразу после рождения ребенка. Но со мной получилось так, что эта честь досталась бабке, принимавшей роды. Вот и вышло. А по строгому обычаю имя поменять уже и никак нельзя. Мне самой не очень нравится, а одеваться некуда».
«Чего только не встретишь. А давай лично я буду звать тебя Кирой. И это будет нашим маленьким секретом. Обычай не нарушим, да довольны все будут».
«Ой, а это вы здорово придумали».
Тут, как часто это бывает, к разговору присоединился третий. К ним подошел волшебник Фрол и остановился в паре шагов. Он был явно чем-то недоволен и вдобавок, почти не переставая, переминался с ноги на ногу.
«Что стряслось? Вчера ты выглядел веселее».
«Ну...»
Он откашлялся и бросил быстрый взгляд на девочку.
«К прибытию гостей меня по этикету вежливо попросили надеть туфли,
которые оказались не по размеру».
Мак улыбнулся и перебил друга.
«Не смейся ты, правда неудобно. Тебя там, кстати, главный вызывает. Поторопись».
Мак быстро попрощался с новой знакомой, оставив ее с Фролом, и поспешил к профессору. По правде говоря, директор заповедника никого уже давно не обучал, а это прозвище само прилипло к нему. В прошлом он работал в волшебной академии, возился с многочисленными студентами и читал лекции по практическому волшебству. Здесь же, на новом месте, он сменил основной род деятельности. Теперь его голова была занята вопросами логистики, снабжения, персонала и многим другим. Говоря чуть иначе, он делал все, чтобы многочисленные животные жили и размножались в комфортных условиях. Добравшись до кабинета, маг постучал в дверь и после одобрительного возгласа с той стороны открыл ее. Но та поддалась лишь наполовину, и ему пришлось протискиваться внутрь. Во всем оказался виноват большой книжный шкаф, поставленный у самого входа. Сделав пару шагов, маг очутился в лабиринте из коробок, стеллажей, стола и прочей мебели. Обычно в кабинете присутствовало больше порядка, но сейчас главный явно затеял в нем перестановку. В просторной светлой комнате царил бедлам, и все было не там, где оно стояло последние несколько лет. Стеллажи со свитками планами переместились к центру и встали по диагонали. Большой глобус шар из карты проекции почему-то расположился сразу на двух тумбочках. Часть книжных шкафов сместилась в южный угол. Рабочий стол, кресло и пары стульев были заставлены большими и малыми коробками. Отдельно и чуть в стороне он заметил пару ведер с водой и швабру. Похоже, что и с пылью здесь боролись без применения волшебства. Профессор появился из-за стеллажа с бумагами. У него раскраснелось лицо, а рукава рубашки были закатаны ровно по локоть.
«О, ты уже здесь! Давай, помогай!»
С этими словами он взялся за ближайший шкаф, и они вместе передвинули его вплотную к стене. Перестановка заняла пару часов, за которые двое крепких мужчин примерно одного возраста успели зарядно устать и ровно один раз поменять все расположение мебели. В итоге кабинет чудесным образом стал смотреться больше. В центре освободилось дополнительное пространство, а рабочий стол устроился в углу ближе к окну. Профессор пересел на его край и вытер лоб от скопившегося пота. Он выглядел довольным, растягивая губы в улыбке.
«Хорошо поработали».
Дарлин II поднял руку и щелкнул пальцами. Тут же на круглом низком столике появился кувшин с соком и большое блюдо с бутербродами. Перекус. Маг взял один, где на куске хлеба лежали тонкий ломтик мяса и сыра.
«Угощайся. Тебе, наверное, интересно, почему мы работали руками взамен того, чтобы я просто воспользовался своей силой?»
«Рассказывайте». Он кивнул и почти сразу пожалел об этом. За профессором крылся один маленький грешок. Он частенько любил вставлять посреди разговора отрывки лекций и пускаться в рассуждения по теме. Слушать было интересно, но утомляло.
«Что отличает заурядного волшебника от мастера своего дела? Правильный ответ звучит так».
Дарлин II стал расхаживать по кабинету, расправив плечи.
«Оба они умеют колдовать, пускай и в разной степени. Но если первый действует напролом с большими затратами энергии и не думает, то второй тратит минимум сил и, может, чуть больше времени. Обратимся к примеру. Перед перестановкой я набросал примерный план и надел на мебель специальные накладки, чтобы не царапать пол, и ее легче было двигать. Соберись околдовать, то справился бы совсем почти без усилий, уже зная, что мне точно нужно. Неумеха же воспользовался бы массовой левитацией, поднимая несколько предметов за раз, путаясь в расстановке и сбивая лак с краской. Или вот еще: часто, чтобы сдвинуть тяжелый камень с дороги, необходимо приложить рычаг в нужной точке и потратить тем самым минимум сил. Наш же неумеха сольёт всю накопленную энергию, освободит проход, но с большой вероятностью отправится в лазарет восстанавливаться».
«А вы...» Мак успел воспользоваться паузой. «Иногда делаете все руками, чтобы не забывать основы основ. Да и получается, что без простых знаний никуда, и они крайне важны».
«Ты уловил суть. Я часто говорил об этом студентам. Волшебство, оно такое. Тут много знать и уметь надо, если хочешь достичь высот. Понимание базовых законов мира сильно упрощает работу с заклинаниями. Если бы это еще легко понимали. А то почувствуют силу, и начинается: я все могу, я все умею. Но вернемся к делам. У меня будет серьезное поручение».
«Слушай». Он собрался и отложил еду в сторону.
«К нам сегодня прибыли хранители кристальных драконов. Гости высочайшего статуса, почти королевского уровня. Мне следует, и я должен предоставить им припасы и выделить сопровождающего. Дальше они отправятся с ценным живым грузом на север, в город у воды, Шарбей».
«И мне предстоит их сопровождать?»
«Да, рутинные дела, готовка, быт. Следить за грузом, за лошадью».
«Но...» На лице Мака отразилось сомнение и работа глубокой мысли.
«Не спрашивай, я сам многого не знаю, и меня особо никто не посвящал в дела хранителей. Просто выполняю приказы сверху. Поэтому собирайся, и завтра с утра вы отправляетесь. И, Мак, ты уже несколько лет почти безвылазно сидишь в заповеднике. Пора показаться миру после тяжелого прошлого».